Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Грехи, способные господствовать над человеком.
Сегодня нам предстоит прочитать и внимательно рассмотреть достаточно большой отрывок, расположенный в 6 главе. Начнем с чтения Евангелия от Марка, 6 глава, стих 14-29. Я немного волнуюсь, потому что это очень большой текст, и он потребует много времени для того, чтобы его объяснить. Так что наберемся терпения. Евангелие от Марка, 6:14-29. «Царь Ирод услышал об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: „Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им“. Другие говорили: „Это Илия“, а иные говорили: „Это пророк“ или „как один из пророков“. Ирод же, услышав, сказал: „Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых. Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: „Не должно тебе иметь жену брата твоего“. Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: „Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе“. И клялся ей: „Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства“. Она вышла и спросила у матери своей: „Чего просить?“ Та отвечала: „Головы Иоанна Крестителя“. Она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: „Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя“. Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице. А девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили в гробе. Как видно из прочитанного отрывка, здесь речь идет о смерти величайшего служителя Божьего Иоанна Крестителя. Иоанн был очень смелым проповедником, мужественным проповедником, и он мог смело обличать не только простых людей, он мог смело обличать не только лицемерие книжников и фарисеев, но у него хватило смелости обличить царя Ирода. Три нечестивых человека замешаны в смерти Иоанна Крестителя. Ну, очевидно, сам Ирод, во-первых. Во-вторых, его мстительная жена, которую трудно назвать женой, потому что на самом деле Бог не признавал их брак, Иродиада и ее бесстыдная дочь. Сердца этих людей управляются грехом. Особое внимание привлекает Ирод, человек, отдавший прямой указ казнить Иоанна Крестителя. И из текста видно, что Ирод не хотел казнить Иоанна. Взгляните на 20 стих. «Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его». И так дальше. «Многое делал, слушаясь его, с удовольствием слушал его. Ирод считал Иоанна праведным, святым. Он не хотел его смерти». Обратите внимание на 26 стих, когда дочь Иродиады попросила голову Иоанна, царь опечалился. ему стало больно, ему стало печально. Необходимость казнить Иоанна Крестителя опечалила Ирода. Мы видим здесь очень интересную ситуацию. Ирод, вроде бы царь, вроде бы он обладает определенной властью, может делать, казалось бы, все, что хочет, с учетом политической ситуации, в которой он находился. И тем не менее, грех господствует над ним. Грех царствует в его жизни. Не он делает то, что хочет, а грех заставляет его поступать вопреки его чувствам, вопреки его желаниям. Грех контролирует царя. Какова же сила греха, если он способен контролировать даже царей? Грех Ирода управляет им, как кукловод управляет марионеткой. Порой людям кажется, что грех несет лишь радость и развлечение. Можно контролировать его, можно немножко приблизить к себе, порадоваться греху, затем отодвинуть его подальше. Я могу радоваться греху. Грех может принести мне удовольствие. Я не собираюсь с головой погружаться в него. Я могу только приблизить его к себе, затем, когда он мне надоест, отодвинуть от себя подальше. Но это неправда. Если дать место греху, он становится господином, заставляющим человека поступать вопреки своим убеждениям, даже вопреки основным целям своей жизни. Грех способен господствовать над человеком. У него есть сила контролировать человека. Примеров этому очень-очень много. Даже самые известные люди порой рисковали своим положением, теряли все свое состояние из-за греховных страстей. Известный писатель Достоевский, которым восхищаются многие люди, пастор одной иванской церкви даже заявил, что считает его христианином, хотя мне с этим трудно согласиться. Несмотря на силу своего пера, он был очень слаб перед грехом. Страсть к азартным играм буквально контролировала его. У него была навязчивая идея выиграть огромную сумму, капитал и расплатиться с кредиторами. Сам он считал, что две самые сильные страсти, чрезмерная чувствительность и рулетка, погубят его. Умный человек? Да. Влиятельный? Да, он влияет на судьбы миллионов. Но грех способен подавлять его и контролировать его. И он признается в этом. И он говорит, что это сильнее меня, и это может погубить меня. Еще пару иллюстраций. Одна из самых богатых наследниц Италии 18 века из-за страстей, развлечений, закончила свою жизнь в нищете. У нее там была сложная жизнь, но вот только некоторые фрагменты ее жизни. Поселившись в Венеции, она устраивала каждую неделю грандиозные балы на центральной площади города, и власти даже дали ей особое для этого разрешение. Она заказывала свои портреты у лучших художников Европы, и в конце концов у нее скопилось 140 картин. Известный русский театральный художник Лев Бакст изготовил для нее, сестры, держитесь, около 4000 костюмов. Перебравшись во Францию, она купила себе особняк в предместье Парижа, выстроенный из розового мрамора, а в этом особняке она покрыла стены трех залов старинным сусальным золотом. Но, смотрите, смыслом ее жизни были развлечения. Она любила тратить деньги, она любила богатство. Но эта страсть сделала ее нищей, и к концу своей жизни она
ничего не имела, кроме долгов. Ее биографы писали, некогда самая богатая женщина Европы оставила в наследство лишь старый матрас, набитый конским волосом, сломанные часы с кукушкой, да хрустальный шар, который она раньше использовала для спиритических сеансов. Вот что может сделать грех. Грех способен приводить человека к такому состоянию, в котором он никогда бы не хотел себя увидеть. Бывший американский президент Билл Клинтон, вы знаете его историю, греховная страсть чуть было не лишила его президентского кресла. Только представьте, это кульминация его политической карьеры, сколько он к этому шел, сколько потрачено денег, сколько людей стояло за ним, сколько миллионов голосов избирателей он собрал. И один греховный миг может все перечеркнуть. Грех способен разорить, хотя люди не хотят жить в нищете. Грех способен лишить доброго имени, хотя человек не хотел бы лишиться доброго имени. Грех способен человеку помешать достигать основных целей его жизни, хотя человек желает их достичь. Грех стучится в двери сердца, как робкий гость, но когда его впускают, он становится деспотичным хозяином. Если вы думаете, что грех способен контролировать только неверующих, если вы думаете, что грех способен брать верх только над необращенными людьми, вы ошибаетесь. Грех на какое-то время может контролировать даже верующего. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить лишь Самсона, Соломона, Давида. Основной целью жизни Самсона была защита Израиля от филистимлян. Это была основная цель его жизни. Он был инструментом в руках Бога для защиты его народа. Он был судьей. Но греховная страсть к Далиде перечеркнула все. И он не смог достичь основной цели своей жизни из-за греха. Как глупо, как обидно, как нелепо оказаться ослепленным врагом, закованным в его цепи. И всего этого бы не было, если бы только не греховная страсть. Вспомните Соломона. В книге «Притч» в первой главе он утверждает: «Начало мудрости – страх Господен. Глупцы только презирают мудрость и наставление». Какие хорошие слова! Это говорит о том, что любовь к Богу, к Его Слову, к Его наставлениям наполняет его разум, его сознание. И страсть к язычницам, к чужеземным женам, приводит человека к тому, что он своей жизнью отрекается от собственных слов, поклоняется идолам, как будто у него нет ни мудрости, ни страха Господнего. Грех заставляет одного из самых мудрых людей на земле поступать вопреки его убеждениям. Подумайте, какая же сила греха? Какова же сила греха, если он способен одного из самых мудрых людей, которые когда-либо жили на земле, заставить поступать вопреки своим убеждениям? Давид был честным человеком, принципы справедливости отличали его поведение, его правление. Однако греховная связь Давида с Версавией заставляет поступать вопреки принципам честности и справедливости. Давид, как известно, сначала лжет, затем убивает ее мужа Урию. Честный, справедливый человек поступает вопреки принципам, собственным принципам. Вот какой силой обладает грех. Грех имеет силу контролировать человека. Грех имеет силу заставлять человека поступать вопреки его принципам, чувствам, желаниям, основным целям его жизни. Сегодня вы можете говорить: «Я люблю Бога, я люблю церковь, я люблю своих близких, я люблю детей, я люблю родственников, я люблю своего мужа, я люблю свою жену». Вы можете иметь правильные цели жизни и правильные убеждения. Но если завтра вы позволите греху поселиться в вашем сознании, если завтра вы позволите греху войти в ваше сердце и жить там, он заставит вас нарушать библейские убеждения, он заставит вас причинять боль тем людям, которых вы любите. Он заставит вас отойти от правильных целей жизни. Он заставит вас огорчать Бога. Он заставит вас пренебрегать церковью. И он заставит вас видеть, как самые близкие люди плачут от боли, которую вы причиняете им своим грехом. В этом смысле грех подобен наркотику. Человек принимает наркотик, возможно, первый раз принимает наркотик для того, чтобы просто развлечься. Жизнь не была такой скучной, серой. Он желает каких-то новых цветов, новых ощущений. Но затем наркотик начинает контролировать его, и он становится рабом наркотика. Точно так же грех. Грех приходит в жизнь, и кажется, так легко, я откажусь от него в любой момент, когда он мне надоест. Но потом человек замечает, что он не может отказаться от греха, что грех контролирует его. И это очень хорошо видно на примере Ирода, его женщины Иродиады, ее дочери. Сегодняшняя проповедь называется «Грехи, способные господствовать над человеком». Вообще любой грех может господствовать над человеком, но сегодня мы остановимся только на некоторых грехах. Каждому из нас сегодня предоставляется возможность проверить свое сердце, свою жизнь. Каждому из нас предоставляется возможность задаться следующим вопросом. Не позволяю ли я суевериям, аморальности, ненависти, двоедушию, обольщению или дерзости господствовать надо мной, доминировать в моей жизни? Для поиска ответа на этот вопрос обратимся к тексту. Прежде всего остановимся на стихах 14-16. Исследуя стихи, мы сможем проверить, не пытаются ли суеверия господствовать в нашей жизни. Итак, первый грех, который мы рассматриваем сегодня, это суеверие. Стих 14-16. «Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: это Иоанн Креститель, воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. Другие говорили: это Илия, а иные говорили: это пророк, или как один из пророков. Ирод же, услышав, сказал: это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Здесь, очевидно, речь идет о суевериях. Что такое суеверие? Толковый словарь «Даля» дает слову «суеверие» следующее определение. Суеверие – это ошибочное, пустое, вздорное, ложное верование во что-либо. По сути, суеверие – это ложная вера во что-либо. Суеверия порождают страхи. Например, язычники верят, что их идолы способны благословлять и наказывать, поэтому боятся их расстраивать. Верящие в приметы также боятся их нарушать из-за страха, что случится какое-то несчастье. И здесь мы видим Ирода, захваченного суеверием, которое связано с его страхом. Мы видим, что весть о служении Иисуса распространялась и дошла до Ирода. Некоторые люди считали Иисуса Илией или одним из пророков, восстановившим прерванную цепь ветхозаветных пророчеств. Однако Ирод был уверен – это воскресший Иоанн Креститель. Чувство вины не давало ему покоя. Чувство вины заставляло его принимать Иисуса за воскресшего Иоанна.
Терзаемый муками совести, Ирод ожидал, что обезглавленный Иоанн воскреснет, чтобы ему отомстить. Вообще это суеверие, потому что ни сам Иоанн Креститель при жизни не говорил о своем скором воскресении после смерти. Ни Писание, Ветхий Завет ничего подобного не говорил. Ирод сам это придумал. Ирод просто очень боялся, его совесть была терзаема чувством вины за то, что он отдал приказ умертвить праведного и святого человека. И это чувство вины заставляло его верить в ошибочное, в пустое, во вздорное, то, что он сам придумал. Данная убежденность Ирода была не более чем рожденным в охваченном страхом сознании суеверием. Муки совести производят страх, страх порождает суеверие. И это суеверие, я думаю, контролирует, господствует над Иродом. Он слышит об Иисусе, но уверен, это Иоанн Креститель. Вот насколько страх и суеверие давлеют над ним, господствуют над ним, контролируют его. Грех управляет царем, грех сильнее царя. Задумайтесь, насколько подвержены суевериям люди вообще. Неверующие люди подвержены суевериям. Не так давно ко мне подошла пожилая женщина, которая живет на нашей улице, она знает, что я христианин, и она с огромной тревогой в голосе спросила, буквально она чуть не плакала, я был удивлен. «Скажите, будет ли конец света в 2012 году?» Она выглядела растерянной и крайне напуганной. Но я все ей объяснил, что мог. Сказал, что конец света будет, но не так, как в американских фильмах это описывают. Он будет так, как описано в Новом Завете. Я сказал ей о том, что тот, кто определяет дату к конкретным датам, относитесь просто как к суевериям. Когда она ушла, я остался стоять и думать, не познавшие истинного Бога люди живут в рабстве суеверий. Как же горька их жизнь! Насколько она наполнена страхами и предрассудками. Эта женщина недавно потеряла дочь. И я говорил с ней и об этом несколько месяцев назад. И она была уверена, что это результат какой-то порчи, каких-то заклинаний. Она живет в таком кольце, в таком панцире суеверий. И это буквально угнетает ее, она подавлена, она не имеет радости. Это ужасная горькая жизнь в кольце суеверий. Но не нужно думать, что суеверие для каких-то неграмотных, необразованных людей – это не так. Даже самые физически здоровые люди и интеллектуально развитые, образованные, подвержены суевериям. Например, российские космонавты, прежде чем отправиться в космос, они соблюдают огромное количество правил, традиций, нарушать которые нельзя. Одним из таких правил является просмотр фильма «Белое солнце пустыни». Вроде бы смешно, вроде бы шутка, ничего серьезного, но они относятся очень серьезно к этому правилу. И один из экипажей не досмотрел фильм до конца, и он погиб. Этот экипаж погиб. После того, как это случилось, данное суеверие возвели вообще в ранг религиозного обряда. Люди – рабы суеверий. Суевериям подвержены творческие люди. Так, например, известный композитор Рихард Вагнер никогда не держал кошек, не только черных, но и на всякий случай любых других. Число 13 приводило его в ужас. Чтобы избежать провала своих опер, Вагнер категорически запрещал устраивать их премьеры 13 числа. Суеверие господствует над необращенными. Они живут под проклятием суеверия. Я думаю, это часть суда Божьего, не желающим покоряться Евангелию. Не хотите жить в истине,
будете жить в безумной, глупой лжи, которая будет давить на вас, угнетать вас, доводить до депрессии, отравлять вашу жизнь и даже подталкивать к самоубийству. Суеверия губят многих людей. Но не нужно думать, будто они совершенно не свойственны людям верующим. Иногда даже верующие люди подвержены суевериям. Я не говорю о всяких странных случаях. У нас тут был пастор, который боялся сидеть на углу стола. Если он боялся жениться, то он уже давно был не в том возрасте, когда это опасно, что он не женится. Я не говорю об этих крайних вещах. Но небиблейские откровения являются суевериями. Сколько сегодня людей верит в небиблейские откровения? Верить в Библию, правильно, это основание истинной веры. Верить рассказам о видениях, чудесах, снах, встречах с ангелами. Это суеверие. Это основание для ложной веры, для суеверий. Сколько сегодня людей верит в эти суеверия? Недавно я беседовал членом одной из евангельских церквей, баптистских церквей нашего города, пожилым человеком, и он поделился со мной тайной. Во сне Бог открыл ему дату его смерти. И теперь он живет в страхе, ожидая этой даты. Серьезно, серьезно, никаких шуток. Любые мои заверения о том, что это суеверие, вызвали у него гнев, недовольство. Бог говорит мне, а ты кто такой, чтобы считать это неверным? Это чистые, чистой воды суеверия. Это обман, это ложь. И я думаю, это тоже является частью наказания даже евангельским людям, членам евангельских церквей, частью наказания за то, что они не любят истину. Они не жаждут слова, они не пребывают в слове, и поэтому они верят в ложь, в вымыслы, в суеверия, в глупости. Страх перед кем-то или чем-то, кроме истинного Бога, также является суеверием. Ну, конечно, мы можем испытывать страх, когда проходим по высокому мосту, мы можем испытывать страх, когда встречаем какого-то преступника, но этот страх не должен подавлять в нас доверие Богу. Таким образом, если мы боимся какого-то человека, болезнь какую-то, по телевидению о какой-то болезни говорят, и мы боимся, а нам уже кажется, мы уже прислушаемся к своему организму, наверное, у меня рак. Я не знаю, что, ну, наверное. Если мы боимся самолетов, порывов ветра и так далее, это значит, что мы верим в суеверие. Мы суеверные люди. Знаете почему? Потому что болезни, самолеты, люди не управляют нашей жизнью. Нашей жизнью управляет кто? Бог. Хорошо, язычники боятся идола. Мы говорим, глупцы, идол не управляет вашей жизнью. Мы смеемся над ними. Мы боимся болезней, людей, самолетов. А неужели они сильнее идолов? Неужели они могут управлять нашей жизнью? Нашей жизнью управляет только Бог, только Бог. Поэтому страх перед кем-то или чем-то, кроме истинного Бога, это суеверие. Это суеверие. Не позволяйте суевериям управлять вашей жизнью. Не давайте им места в своем сознании. Доверяйте только Библии и никаким рассказам, снам, о видениях и тому подобное. Бойтесь только Бога. Не бойтесь людей, обстоятельств. У них нет власти над вашей жизнью. Вся власть только в руках Господа. Итак, мы рассмотрели первый грех. Суеверие может господствовать в нашей жизни, может царствовать, давлеть над нами, управлять нами. Второй грех, который мы рассмотрим сегодня – аморальность. Стих 17-18. Сексуальный грех, аморальность – это все может господствовать над нами, давлеть над нами, заставлять нас поступать даже не так, как мы хотим. Стих 17-18. «Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Мы видим здесь конфликт, конфронтацию между Иоанном Крестителем и Иродом Антипой. И причиной этой конфронтации является греховная, прелюбодейная связь Ирода со своей племянницей. Эта связь возникла внутри большого семейства. Представьте себе такую схему, представьте себе большое семейство. Во главе семейства стоит Ирод Великий. Он умер в 4 году до нашей эры. Он умер как раз сразу, по сути, после рождения Иисуса Христа. Это тот Ирод, который боялся, что Иисус займет его место, поэтому приказал убить всех младенцев. Итак, Ирод Великий во главе семейства. Тиран, ужасный правитель. Он брал себе в жены 10 женщин подряд. Представьте, 10 жен. От этих жен происходили разные там дети, сыновья, дочери. Но мы остановимся только на трех его женах, чтобы посмотреть на трех его сыновей. Первый сын, на которого мы посмотрим, это Аристовул. Кстати, Ирод, он убивал некоторых своих детей, и Аристовула он убил тоже. Итак, первый сын Ирода, на которого мы посмотрим, Ирода Великого, это Аристовул. У него была дочь Иродиада. Второй сын, на которого мы посмотрим уже от другой жены, все они от разных жен, это Филипп I. Филипп I, сводный брат Аристовула, он женился на дочери своего сводного брата, то есть на своей племяннице. Он женился на своей племяннице. Ирод Антипа, еще один сын Ирода Великого, сводный брат Аристовула, сводный брат Филиппа. В Риме Ирод Антипа соблазнил жену Филиппа, Иродиаду, она, кстати, тоже была его племянницей, и затем женился на ней. Но жениться на ней ему было непросто. Потому что для того, чтобы жениться на ней, ему нужно было развестись со своей женой, дочерью царя Ареты, правившего Новатийской Аравией. И этот развод чуть было не стоил ему жизни. Разгневанный царь был разгневан тем, что Ирод Антипа развелся с его дочерью, оскорбил его семейство и пошел на Ирода войной, разбил почти все его войско и чуть было не убил самого Ирода, если бы римские военные силы не вмешались в этот конфликт. Иродиада, нечестивая женщина, сначала была замужем за одним своим дядей Филиппом, затем ушла к другому своему дяде Ироду Антипе. И смелый проповедник Иоанн Креститель обличал Ирода Антипу. И он говорил: «Ваш брак незаконный, недействительный». Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Совершенно очевидно, Ирод был поглощен грехом. Аморальные отношения с Иродиадой управляют им. Становятся дороже всего на свете. Ради этой греховной связи он готов платить любую цену. Прелюбодейная связь с Иродиадой заставляет его нарушать известную в Израиле заповедь: «Не желай жены ближнего твоего». Прелюбодейная связь с Иродиадой заставляет его приступить известный запрет на брак с близкими родственниками. Прелюбодейная связь с Иродиадой заставляет его войти в конфронтацию, нанести оскорбление сводному брату Филиппу. Наконец, прелюбодейная связь с Иродиадой заставляет его развестись с собственной женой, вступить в войну с ее отцом, потерять свою армию и чуть было самому не умереть. И, наконец, прелюбодейная связь с Иродиадой заставляет его убить Иоанна Крестителя, праведного и святого человека. Сексуальные грехи порабощают и лишают рассудка, заставляют платить очень дорого. Как сказано в притче 22-23. беззаконного уловляют собственное беззаконие его, и в узах греха своего он содержится. Он умирает без наставления, и от множества безумия своего теряется». Так как раз то, что произошло с Иродом. В наш век телевидения и интернета аморальность стала распространяться с огромной скоростью. Как говорит один проповедник, раньше можно было только увидеть, как грешники грешат. То есть грех можно было увидеть только тогда, когда его кто-то делает. Теперь все это записано на диске, все это приходит в ваш дом через телевидение, все это приходит в ваш дом через интернет. И если вы позволяете себе смотреть фильмы с аморальными сценами, если вы позволяете себе посещать интернет-сайты подобного содержания, это значит, что аморальность захватила ваше сердце. Вы, может быть, думаете, что это игра, что это небольшое развлечение, которое вы, может быть, с легкостью прекратите, когда оно вам надоест, но это неправда. Этот грех сильней царя, а вы не царь. Может быть, вы думаете, что вы царь, но это не так. И этот грех может захватить вас, контролировать вас, господствовать над вами. Количество разводов в случае супружеской неверности среди членов евангельских церквей только за последние годы увеличилось несколько раз. Я думаю, вы сами все видите, что происходит. Конечно, прелюбодеяние всегда начинается в мыслях. Человек начинает позволять себе думать: «О, это интересно, о, это может меня порадовать, это приятно». Человек начинает думать о том, о чем запрещено. Его и ее привлекает обольщение. Он ищет встречи с тем, с кем встречаться нельзя. Он пытается оставаться наедине. И далее грех проявляется в действии, начиная с легких прикосновений и так далее. Если вы уже позволили сексуальному греху войти в ваш разум через интернет, через греховные фильмы или общение с лицами противоположного пола, на работе, в кругу родственников или даже в церкви, единственное решение этой проблемы – принятие экстренных, неотложных мер. Отключите интернет, отключите телевизионную антенну, немедленно прекратите общение с лицами противоположного пола, если для вас это проблема. В конце концов, увольтесь с работы, если для вас это проблема. Может быть, вы скажете: «О, ну ты слишком радикальные какие-то меры предлагаешь». Это, наверное, крайность. Если вы думаете, что я говорю о какой-то крайности, и мои призывы слишком резкие, тогда вспомните призывы Христа. Что Он говорит? «Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его». Я вам предложил только с работы уйти. «И брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее». Это легче, чем отключить интернет, не так ли? «И брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Конечно же, отсечь руку не легче, чем отключить интернет. Поэтому в борьбе с грехом никакие средства, никакие усилия не могут быть достаточно сильными. Писание призывает не бороться с сексуальным грехом, не постепенно уменьшать его влияние, а резко разорвать с ним, подобно тому, как Иосиф бежал от жены Потифара. Он не стал медленно оттуда выходить, он не сказал: «Ну, давай сначала поговорим». Нет, он просто бежал. Вот это именно те действия, которые Писание в данном случае оправдывает. Вспомните слова Павла: «Бегайте блуда». В борьбе с сексуальным грехом нельзя действовать постепенно. Нужно действовать решительно. Его можно победить, лишь приняв самые радикальные меры. Итак, мы уже проверили, не господствует ли суеверие в нашей жизни, не господствует ли аморальный сексуальный грех в нашей жизни. Третий грех, который мы рассмотрим сегодня, это ненависть. Стих 19. «Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла». В ответ на обличение Иоанна Крестителя Иродиада не покаялась. Она затаила в своем сердце ненависть, злобу, недовольство. Ее сердце наполнилось не плачем о своих грехах, а ненавистью к обличителям. А как вы относитесь к людям, которые указывают на ваш грех? Может быть, вы затаили обиду, злобу против того, кто говорит вам истину? Плохое отношение к человеку, обличающему ваш грех, свидетельствует о том, что злоба, ненависть господствуют над вами, ослепляют вас, лишают трезвого, здравого мышления. Конечно, верующий на какое-то время может обижаться, быть недовольным тем, что его обличают, но жить в постоянной ненависти к тому, кто говорит вам истину, к святому человеку Божьему, это признак нечестивого. 1 Иоанна 3,15. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей». Ненависть к святым – признак неверующего. Тот, кто живет в ненависти к обличителям, скорее всего, не обращен. Четвертый грех, который мы рассмотрим сегодня – двоедушие, стих 20. «Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его». Здесь у нас неудачный перевод. Перевод неправильный, я бы даже сказал. Слова, переведенные «как много делал, слушая его», плохо передают значение оригинального текста. Перевод «слушая его, приходил в растерянность». Вот такой перевод соответствует оригиналу. Здесь у нас может показаться, будто он наслаждался. Иоанн его обличает, а он такой мазохист, наслаждается. Какое удовольствие. Я взял чужую жену, я грешник. Нет, нет, неправильный перевод. Ситуация совсем другая здесь. Он приходил в растерянность. Греческое слово «хепории», переведенное как «слушаясь», происходит от «апарео», означающего быть в растерянности, замешательстве, сомневаться, оказаться в затруднительном положении, предполагает серьезную встревоженность. Ирод слушал проповеди Иоанна, был поражен, обличен, растерян. Ирод явно находится в серьезном замешательстве. Он был встревожен, напуган, его сердце раздвоилось. С одной стороны, он понимает, что Иоанн праведный человек, и его обличение справедливо. С другой стороны, он пылает греховной страстью к Иродиаде и не желает ее оставить. Двоедушный постоянно живет в раздвоении между грехом и совестью, но идет на поводу греха. Вот такое состояние, когда вы знаете Слово, ваша совесть информирована Словом Божьим, вы знаете, что это грех, но в то же самое время ваши чувства, греховные чувства пылают к этому греху, интересом к этому греху, и вы живете в состоянии раздвоения. И если грех побеждает, если грех постоянно побеждает, это признак неверующего, но и верующий может оказаться в каком-то, на каком-то этапе на такой развилке. Однако верующий, наставленный в Слове Божьем, имеет силу Святого Духа для того, чтобы, находясь на этой развилке, всегда выбирать правильный путь. Если вы сейчас в борьбе с греховными желаниями находитесь, примите решение отвергнуть греховное желание. Возможно, вы сейчас делаете выбор между работой и работой, связанной с грехом и благочестием, или, может, вы делаете выбор между работой, связанной, не связанной напрямую с грехом, но выключающей вас из жизни церкви, из дела созидания церкви. Отвергните такую работу и найдите другую. Возможно, вы делаете сейчас выбор между греховной компанией и общением с святым, возможно, между святостью и различными формами греха, которые рекламирует мир. Во всех этих случаях изберите то, что ведет к благочестию. То, что ведет к благочестию. Жить в раздвоении, как Ирод, в таком двоедушном состоянии невозможно, нельзя, это грех. Нужно в сердце определиться, я буду послушен Богу, я буду послушен Его Слову во что бы то ни стало. Пятый грех, рассматриваемый нами сегодня, это обольщение. Обольщение, стих 21-22. И дочь Иродиады обольщает Ирод позволяет себя соблазнять. Стих 21-22. «Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: „Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе“». Наполненная ненавистью к обличающему ее Иоанну Крестителю, Иродиада, мстительная женщина, она ждала удобного момента, чтобы избавиться от него. И вот, наконец, такой момент настал. Во время дня рождения Ирода царь был разгорячен вином, рядом с ним были вельможи, высокопоставленные его помощники, были тысяченачальники, военные люди, были старейшины. И Иродиада подослала свою дочь танцевать перед царем и его гостями. Это очевидно из 24 стиха. Дочь Иродиады сразу же после танца возвращается к матери. Итак, Иродиада подсылает свою дочь танцевать перед царем и его гостями. Ну, эту дочь, как сообщает нам историк Иосиф Флавий, звали Соломея. Соломея. Это была дочь Иродиады от первого брака с Филиппом. Так, если считать в каком-то смысле, это дочь, если сама Иродиада была племянницей Ирода Антипы, то ее дочь была, по сути, внучкой, да, внучкой. Внучка танцует перед дедушкой. Пожалуйста, не думайте, будто это танец маленькой девочки, подобный танцу, которую наблюдают родители на утреннике в детском саду. Это был совсем другой танец. Это был сексуальный танец молодой девушки. Эротические танцы с полным или частичным раздеванием были широко распространены в первом веке. В Коринфе существовала целая школа, обучающая соблазнительным танцам. Известны они были и в Египте. Но Соломея, скорее всего, в своем танце дразнила раздеванием, как это и было принято на Ближнем Востоке. Римский историк Курций Руф отзывался о танцах жительниц Ниневии и Вавилона так: «Нельзя представить себе ничего более распутного, чем этот народ. Женщины на пирах снимали свои верхние одежды, потом остальное платье одно за другим, постепенно обнажали свое тело и, наконец, совершенно оставались нагими. Удивительно, но вести себя подобным образом могли не только блудницы, но и самые знатные дамы и их дочери». Этот отвратительный танец Ироду очень понравился. «Плясала, сказано, и угодила ему». Слово, переведенное как «угодила», означает доставлять удовольствие и сексуально возбуждать. Обратите внимание, насколько порочным человеком был Ирод. Он не только пылал греховной страстью к жене своего брата, своей племянницы, но теперь еще и к дочери, к ее дочери Соломеи. Соломея обольщает Ирода, Ирод поддается обольщению. Данная схема работает и сегодня. Одни виновны в том, что соблазняют, другие виновны в том, что соблазняются. Обольщение может быть связано с разными грехами. Миллионы людей сегодня обольщены идолом материализма. Одни выставляют на показ свои материальные ценности, обольщают. Другие завидуют чужим домам, одеждам, автомобилям, обольщаются. Проверьте, не захвачено ли ваше сердце обольщением? Не пытаетесь ли вы соблазнить кого-то чем-либо? И не позволяете ли вы кому-то соблазнять вас? И в заключении рассмотрим шестой грех, способный господствовать над человеком. Это дерзость. Стих 23-29. «И клялся ей: „Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины царства“. Она вышла и спросила у матери своей: „Чего просить?“ Та отвечала: „Головы Иоанна Крестителя“. И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: „Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя“. Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей, и тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал девице, а девица отдала ее матери своей. А ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили в гробе. Шестой грех, который может господствовать над человеком, дерзость. Стих 23-29. Итак, Ирод обольщен, он дает неразумную клятву. Наученная матерью Соломея просит голову Иоанна Крестителя. Опечалившись, Ирод выполняет просьбу, потому что ему неудобно перед своими гостями. А Иродиада, видимо, понимала, что Ирод, если отложит это исполнение просьбы ее дочери, то может и вовсе ее не исполнить. Поэтому она, будучи психологом, понимает, что нужно сейчас при гостях просить, чтобы сейчас это произошло. Ему неудобно при гостях. Слово царя считалось законом. И он отдает приказ. Иоанну отрубают голову и подают Соломеи. Обратите внимание, дерзкая просьба Соломеи. У нее нет никакого уважения к человеку Божьему. Это же пророк Божий, это же человек Божий. Она просто просит, чтобы его обезглавили, и для нее в этом нет ничего удивительного. Она не видит никакой ценности в этом человеке. И резко с этой просьбой контрастирует уважительное отношение учеников Иоанна. Они стремятся воздать честь человеку Божьему, последние почести, они забирают его тело и хоронят. Нечестивые люди не уважают истинных служителей Бога. Они ведут себя по отношению к ним дерзко. Вспомните Иезавель, она угрожала Илии. Вспомните фарисеев, они вообще разговаривали с Иисусом дерзко. Они говорили: ты сумасшедший и одержимый. Да кто ты такой? Незаконно рожденный. Они оскорбляли его всякими злыми словами, хотя это был святой Сын Божий. Соломея требует голову Иоанна в качестве награды за свой танец. Это голова человека Божьего. Это не приз за развратные танцы. К сожалению, дерзкое отношение к истинным пастырям встречается и среди христиан, членов евангельских церквей. Неуважительное высказывание о духовных наставниках, ложные обвинения, неуважительное обращение, злоба, ненависть, непрощение – язвительные насмешки, наглое непослушание. Все это проявление дерзости. И дерзость может стать привычкой. Я смотрю на некоторых людей, дерзость стала привычкой. Это стиль их общения. Они даже не замечают, что они ведут себя дерзко. Дерзость ослепляет человека, и он даже перестает ее замечать. Слово Божие призывает и так: «Да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». Если христианин не будет бодрствовать, грех станет царствовать в его теле, начнет доминировать в его жизни. И, может быть, у вас есть огромные хорошие желания, великие цели, великие стремления, но грех будет господствовать над вами и не позволит достичь вам ваших целей. Например, основное предназначение человека – прославлять Бога и вечно радоваться в нем – это цель нашей жизни, но грех – придет в вашу жизнь и принесет депрессию, уныние, печаль, и вы не сможете радоваться, вы не сможете достичь той цели, ради которой были сотворены. Служитель церкви может долгое время учиться, чтобы познавать Слово Божие, может долгое время набираться опыта в служении. Из-за одного греха он может потерять свое служение, не достичь основных целей своей жизни. Родители могут потерять влияние на своих детей из-за греха и небиблейского подхода к воспитанию. Несмотря на то, что вы, может быть, искренне желаете счастья своему ребенку и желаете иметь с ним близкие отношения, из-за греха супружеской неверности мечта иметь крепкую семью может никогда не осуществиться. Не позволяйте греху господствовать в вашей жизни. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!